Не зажигая света, хитрец перетаскал трупы в дальнюю комнату, а сам остался в маленьком коридорчике, где и просидел, бодрствуя до утра. Бандитов могло быть больше, и их подельники могли оставаться на улице, но по тишине, стоявшей во дворе, бандитов там не было. Когда после рассвета в комнате стало светлее, хитрец начал собирать обратно вещи. Взял в руки серебряный череп, который спас ему жизнь. Не будь черепа, то этой ночью бандиты зарезали бы его, присвоив все заработанное хитрецом в гендовании. Бандитов могли скоро хватиться. Попробуй докажи, что они хотели его убить. Он убил 3 человек, жителей Лакаска. Будь хитрец уважаемым купцом, то никаких вопросов у стражей не было, даже похвалили бы его, но он не купец, известный другим, и по его физиономии стража поймет род занятий хитреца. А за убийство полагается смертная казнь или отправка к храмовникам. Поэтому, пока не прочухались, нужно быстро делать ноги из города. С домом, конечно, придется попрощаться. Обошелся он ему в довольно приличную сумму, но лучше потерять меньшую часть денег, чем все деньги вместе с головой. Если его хватится, то будут искать на восточном или северном тракте. Пусть ищут. А он поедет на юг. Лето уже подходит к концу, скоро начнется сезон дождей. Но здесь они теплые, не то что в Гендоване. Времени на обустройство хоть осталось мало, но все же есть. Дожди застали хитреца еще в дороге. Он давно промок до нитки. Последняя бутылка доброго эля была выпита вчера. Хитрец уже начал сожалеть, что не поехал в один из городов Лакаска. Сейчас бы сидел в теплой комнате, грелся у камина и потягивал кружку эля. Но ведь так думали его преследователи. А погоня должна была быть. Хитрец это чувствовал своим звериным инстинктом, выработанным за несколько десятков лет жизни в воровском мире Гендована. Ему еще повезло, что местность была каменистой, а значит, дорога еще не превратилась в грязное болото. Впереди показалась развилка. Одна из дорог шла вправо, где виднелась покрытая зеленью равнина с небольшими рощицами деревьев, разбросанными по всей ее площади. Дорога налево шла наоборот, на подъем, и вела в гористую местность, впрочем, не лишенную растительности. Хитрец, недолго думая, повернул налево. Разумно посчитав, что по правой дороге он далеко не уедет после нескольких дней проливного дождя. Левая же дорога была с вполне доступным путем. Начало уже смеркаться, хотя до вечера было далеко, но затянувшие небо темные тучи заметно ослабили видимость. Возможно, поэтому хитрец не заметил жерди, перегородившей дорогу на уровне груди человека. Лошадь наткнулась на нее и остановилась. Он огляделся вокруг и придвинул к себе меч. Больше всего он опасался стрелы или арбалетного болта. От них уже не спасешься. Но все оставалось по-прежнему, и был слышен только шум дождя. Хитрец, подождав немного, стал периодически покрикивать, стараясь привлечь к себе внимание. Где-то через полчаса, когда стало еще темней, появилось несколько теней. 2 человека остались стоять на том же месте, а 2 других пошли в обход. «Проверяют, нет ли засады», — решил хитрец. Через некоторое время один из 2 людей, ушедших в обход, появился у хитреца за спиной. «Ты кто?» — услышал он хриплый голос. «Путник, весь продрог, обсушиться бы». Подошел и один из 2 оставшихся на месте, судя по уверенным движениям, старший среди них. «Зачем приехал?» «Ищу место, где могли бы приютить». «И зачем ты нам?» «Пригожусь. И какая от тебя будет людям польза? Что умеешь?» «Меч могу держать. И еще чего-нибудь вспомню». «Из беглых?» «Нет. Рабом не был. Клейма нет. Ладно, погрейся немного. Убивать сразу не стали, уже хорошо. Золото он спрятал под дном телеги. Просто так его не найти. А что еще с него взять? Лошадь? Это они всегда могут отобрать. Меч? Вроде у них и свои есть. Был еще серебряный череп, но тот лежал на дне мешка с тряпьем. К нему на телегу сели двое, один правил лошадью. Ехали совсем недолго, остановившись у подножия большой возвышенности. Даже в наступившей вечерней темноте было видно, насколько она крутая. Слезли, показали место, куда поставить лошадь. Навес не очень большой, но со стороны дороги незаметный. После повели хитреца, нагруженного своими тюками, вверх по тропинке. А зачем им меня там убивать, когда вот он, сам все несет? Хитрец напрягся, опасаясь нападения, но ничего не происходило. Зашли в какой-то ход, широкий, в рост человека. Ход повернул в сторону, еще поворот, и вот они в пещере, озаряемой пламенем костра. Двое возле костра, еще несколько человек спали в разных концах пещеры. Появившийся следом за ним старший кивнул хитрецу головой в сторону костра. Тот понял, сбросил тюки в стороны, расстегнул вымокшую насквозь накидку, снял сырую рубашку. Затем полез в один из мешков, в тот, в котором лежали старые его вещи. Демонстративно перебрал их, как бы показывая, что поживиться у него особенно нечем. Выбрал рубашку покрепче, надел ее. То же самое проделал со штанами. После присел с краю костра рядом с живительным теплом. Потом снова встал и взял уже другой мешок. И снова прилюдно покопался в нем, показывая незамысловатый скраб. Хитрец не зря получил такое прозвище. Рукой на его месте набил бы в мешки вещи подороже и лежал бы с пробитым горлом где-нибудь у подножья горы. А так все обитатели пещеры видели, что брать у него особенно нечего, разве что лошадь да меч. Хитрец, перестав копаться в мешке, достал из него кусок сырого хлеба, почти расползавшегося в его руках, и кусок вяленого мяса.
«Не желаете, люди добрые, присоединиться?»
«Только с хлебом у меня незадача вышла, отсырел. А мясо? Что с ним сделается? Разве что стухнет, но вроде еще ничего». Хитрец понюхал кусок и вопросительно посмотрел на людей.
«И куда ты путь держишь?»
«А туда, где меня еще не было. Хочу где-нибудь остановиться. Найти добрых людей, глядишь, и сам им сгожусь. У нас хочешь остаться?» «Можно и у вас, если не прогоните. Мы старатели, и у нас закон для всех. Первые 3 года работать на одного из нас. Будем платить. Плата будет с того, что соберешь. Через 3 года можешь сам работать на себя».
«Что собираете-то?»
«Травку, милый, травку». Да они собирают траву забвений. Ее еще называют странным словом хачху, редкая травка. Даже он, главный в воровском мире Гендавана, не держал ее в руках, только слышал. На этой травке можно золотиться, если знать, где она растет. Эти, выходит, знали, и денежки у них водятся, раз такую дорогую травку собирают. Это не оборванцы, готовые перерезать горло из-за позеленелой медянки. Его убивать им незачем. Наоборот, он им еще сгодится. Лишний меч в таких делах, что у них, не помешает. И словно прочитав его мысли, старший в атаге старателей спросил.
«Мечом хорошо владеешь?»
«Не воин, но махать могу. Вроде как получалось, но с воином один на один не сладить».
«И то хорошо».
За несколько дней, пока шли дожди, хитрец перезнакомился со всеми членами ватаги, узнал, где и как добывают хачху. Оказывается, это листья кустарника, выше роста человека. В начале лета на кустарниках уже появляются красные ягоды с семенами. Вот эти семена и высаживают в тенистом месте не позднее конца июля. Если позже, то в сезон дожди семена или только-только появившиеся ростки вымоют потоки воды. Когда побеги хачху вырастут по человеческое колено, то их пересаживают в мягкую почву под яркое солнце. Обычно бывает 3 сезона сбора листьев. Самый обильный – по окончании сезона дождей. А дожди должны уже скоро закончиться. Еще собирают листья в середине зимы и в конце весны. Зима в этих местах теплая, даже на склонах гор снега не бывает. Постоянно дуют с моря теплые южные ветра. Одним словом, раздолье для растений. Там, в долине, куда уходила правая развилка дороги, живут крестьяне, постоянно бегающие в поисках лучшей доли с севера и востока. Селятся на плодородных землях, успевают собрать пару урожаев, кому-то удается и больше. Но места здесь опасные. И хотя кровожадных орков, как на севере, нет, и эльфы не покидают дикий лес, зато водится много разбойного люда. Есть охотники за рабами, есть просто дикие лесные жители.
Как дикие орки?
Нет, просто дикие. Живут в южных лесах, где нет эльфов, ходят нагишом и нападают население земледельцев, разоряют, забирают всю живность, зерно, овощи, а людей убивают, срезают кожу головы вместе с волосами. Зато тех, у кого волосы хорошо выбриты, не трогают, брезгуют. Говорят, что обычай брить голову свободных людей пошел именно отсюда. Вон как ты зарос. Не ленись чаще брить голову, целее будешь. И про меч не забывай. У этих диких только топорики да ножи. Но учти, они мастерски кидают веревочные петли. Смотри в оба, не зевай. Но сюда они редко забираются. Больше по долине рыскают. Здесь другая опасность. Отряды аристократов.
А этим чего надо?
Того же, чего и нам. Хачху. Сами не сажают, а только забирают. Да еще и вытоптать норовят. Ненарочно, конечно. Но им-то что? Собрать побольше листьев и обратно ехать. Вроде как из самого Лоэрна приезжают. А местные, которые из Лакаска, тоже бывают?
Эти вроде нет. Правда, появились тут как-то, но ни с чем и уехали. Не знают, где растет. Все по низине рыскали, думали там.
А когда можно ждать этих из Лаэрна? А вот, считай, через седмицу дожди закончатся. Еще за седмицу пообсохнет все, листья соком нальются, можно и собирать. А эти в дождь не поедут, пока доберутся. Седмицу, чаще две... Времени у нас есть.
Так вы все оберете. Что этим достанется?
Достанется, не переживай. Мы же не все обираем. Часть им оставляем.
А зачем?
А затем, что если оберем, то сюда через несколько месяцев не десяток приедет, а пару сотен солдат нагонят. Каждый камешек проверят. В каждую норку заглянут. Понял, зачем оставляем и почему седмицу ждем после дождей, чтобы следов не было.
Теперь понял.
Через седмицу действительно дожди кончились. Старший ватаги приказал хитрецу запрягать его лошадь и ехать с двумя старателями в долину за провизией. До развилки добрались они нормально. Земля была каменистой, только в двух местах пришлось вытягивать провалившуюся в грязевую яму телегу, но как въехали на равнину, то лошадь сразу встала. Пришлось оставить телегу, привязав лошадь к дереву, и идти по болоту, в которое превратилась дорога. Шли долго, вконец измучившись, но еще засветло дошли до селения, состоящего из нескольких хлипких хибарок. Местные жители встретили их спокойно, сразу же начав торг. Нагрузившись тюками с зерном и овощами, перекинув их через плечо, пошли обратно. До телеги их провожало несколько местных жителей, тоже неся поклажу. К пещере добрались уже глубокой ночью. В течение седмицы хитрец сделал еще две такие поездки.
После каждой из них он замертво валился на лежанку и спал до полудня. Потом выползал из пещеры и долго грелся на теплом, даже жарком осеннем солнце. Ватажники от нечего делать тоже грелись. Долгое сидение в пещере в дождливый месяц всем изрядно надоело. За этот месяц хитрец ни разу не доставал серебряный череп. Вначале из-за боязни перед новыми знакомыми. Дело в том, что череп у него лежал в мешке с дорогой одеждой, показывать которую он вначале опасался. А теперь решился. Да и то все сделал аккуратно. Мешок развязывал в дальнем месте, где его могла видеть лишь пара-тройка глаз. Одежду вытащил не всю, а череп и вовсе вынимать не стал. Просто погладил его, полюбовался бликами от костра, заигравшими на его серебряной поверхности, и снова убрал. Ночью хитрецу приснилось селение в долине. Было уже темно. Под светом факелов полтора десятка солдат сноровисто вытаскивали жителей из их лачуг, копались в вещах. Тут же вязали всем руки. На хорошем коне сидел то ли рыцарь, то ли барон, улыбался и довольно посматривал на картину грабежа. Кого-то уже били плетьми. С двух молодых женщин группа солдат сдирала одежду. Картина обычная при налетах. Одна из женщин, стоявшая чуть в сторонке, что-то кричала, пытаясь вырваться из рук солдата, пытавшегося крепче затянуть ее запястье. Командир отряда что-то сказал, и солдат ослабил веревочный захват. Женщина, еще не освободившись от веревок, бросилась к девушке, уже лежащей головой на земле, кричала солдатам, а те в ответ улыбались. Женщина, наконец, освободила руки и стала показывать в сторону гористой возвышенности, в которой хитрец опознал место, где жила ватага. Командир отряда что-то переспросил, женщина ответила, кивнув головой и, обернувшись, вновь протянула руку в ту же сторону. Хитрец неожиданно понял, что женщина показывает на него. Картинка стала отдаляться, уплывать вдаль, а женщина все стояла и показывала рукой в его сторону. Тут хитрец проснулся. Он долго переваривал приснившееся. Опять вещий сон? Опять предупреждение об опасности? На это утро ехать в селение за новой партией продуктов было не нужно. За три ходки продуктов натаскали достаточно, а завтра можно набрать сбор листьев, как объявил старший ватаги. Во время завтрака кусок не лез в горло хитрецу. Это даже заметили остальные. Время шло, и хитрец решился. Надо бы отсюда спрятаться подальше. Старатели перестали жевать и уставились на хитреца. Сон я видел, вещи. У меня такое бывает. Часто сбывается. Видел я, как на селение налетел отряд солдат. Всех повязали. А какая-то женщина выдала нас. Если сон в руку, то днем солдаты будут здесь. Это точно? Не знаю. В прошлый раз сон сбылся. И хитрец рассказал про случай, произошедший с ним в Лакаско, когда трое бандитов хотели его зарезать. Рассказ произвел на старателей впечатление. Пожалуй, поберечься не мешает. Да, хуже не будет. Тогда двое на дорогу, подадите сигнал, сверху видно хорошо, а остальным перетаскивать вещи в пещеру на обратном склоне. Все перетаскать не удалось, хотя осталось в пещере совсем немного, да и то в основном хворост, да и ячмень для лошадей. Прибежал один из двух дозорных и сообщил, что со стороны долины к ним едет отряд вооруженных людей численностью в полтора десятка человек. Не соврал череп, опять не соврал. Ватага стала уходить к югу, там и склоны круче, а главное, нет кустарников с хачху. Двое полезли на вершину соседней горы, откуда был прекрасный обзор всей округи. Они же и рассказали вечером, когда все собрались в новой пещере, что происходило в районе их стоянки. Женщина из долины действительно привела солдат сюда. Мало того, она даже, оказывается, знала, где находится их первая пещера. но ничего, кроме нескольких поклаж с ячменем, оттуда не взяли. Ботажники успели все перенести до прихода солдат. Те облазили все окрестности, дошли даже до района, где рос хачху, но искали людей, а не драгоценные листья. Поэтому на кустарники никто не обратил внимания. Так ни с чем и вернулись обратно в долину. Разве что в запале от неудавшейся охоты отстегали женщину плетьми. Вот и все, что они добились. По словам ватажников, это были солдаты во главе с местным бароном, уже пытавшимся найти место, где добывается хачху. На следующий день оставили двух дозорных, один из которых разместился возле развилки дорог, а сами пошли на добычу. Ватажники, придя на место, зло выругались. Солдаты барона основательно наследили на их участке и даже потоптали часть ростков недавно посаженного хачху. А к хитрецу стали относиться с уважением. Каждое утро его расспрашивали, не видел ли он новый вещий сон. Откуда ему видеть, если серебряный череп лежал на самом дне мешка? Он же его не доставал, не трогал, а без этого вещи и сны не снятся. Конечно, это хитрец говорить не стал, отговорившись, что ничего не приснилось. Но уже наступала пора получить новую информацию от черепа, ведь скоро могут нагрянуть люди из Луэрна. Улучив момент, когда ватажникам не было до него никакого дела, хитрец вновь достал и потрогал череп, а ночью стал дожидаться сна. В этот раз сон ему приснился необычный. Его никто не убивал, не мучил. Какой-то вельможа, на голове которого была корона, что-то в гневе выговаривал человеку, стоявшему перед ним. Тот копался в дорожной сумке, которую держал в руках, но долго ничего не мог из нее достать. Человек еще глубже засунул в сумку руку и достал из нее горсть листьев хачху. Протянул их человеку в короне, но тот оттолкнул руку, листья закружились в воздухе и плавно падали на пол. Упав на пол, они превращались в отрубленные человеческие пальцы. Когда картинка вновь поднялась вверх, то вместо человека в короне перед хитрецом стоял пиявка и злорадно усмехался. Картинка стала немного подниматься вверх и объезжать фигуру пиявки. Когда тот оказался спиной, то хитрец заметил нож, по рукоять вошедший в спину пиявки. А после хитрец проснулся. Сон был странный, совсем непонятный. Кто тут мужчина в короне? Король Луэрна? Но корона была совсем небольшой, меньше, чем у герцога Гендаванского, а корону на голове герцога хитрец видел несколько раз во время торжественного выезда герцога. А пиявка появился откуда? Да еще с ножом в спине. Свой сон хитрец рассказал ватажникам, но и те ничего не поняли. В конце концов решили, что опасности вещий сон не предрекал, с чем разошлись на сбор листьев. Так, в сборе драгоценного урожая прошло 3 дня. Хитрец собирался вечером снова обратиться к серебряному черепу, но намерением не суждено было осуществиться. Во второй половине дня раздались крики, звон мечей. Хитрец сразу же забился в густые кусты, а потом вдоль небольшой канавки пополз в сторону ложбины, через которую он опять же ползком добрался до тыльного склона. Здесь хачху не росло. Было мало солнца, сторона была северная и заросла частично небольшими деревьями и кустами. За ними хитрец и спрятался, просидев до наступившей темноты. Что произошло, он понял сразу. На старателей напали солдаты, но не того местного барона, а совсем другие. Да и было их больше, чем солдат барона. Не иначе гости из Лаэрна. Ловкие же они. Сумели пройти мимо постов в долине. Значит, шли не по дороге, а скрытно через гористую местность, и сумели застать ватажников врасплох. Хитрец в темноте попробовал подобраться поближе к пещере. Хотелось узнать, там ли солдаты. Ведь в пещере осталась его сумка с серебряным черепом. Но еще на подходе к пещере хитрец увидел отблески костра, горевшего на площадке перед пещерой, и услышал человеческие вопли. Именно вопли. Это пытали его ватажников. Да, плохо дело. Ей расскажут обо всем и о его вещих снах. Солдаты основательно прочешут местность, поэтому пока темно, нужно срочно отсюда уходить. Череп, конечно, уже нашли. Очень жалко его. Но сейчас главное — спастись самому. И лошадь с телегой пропала. Заберут и их. Хорошо, что хитрец еще седмицу назад достал из телеги припрятанное золото и закопал его в приметном месте. Когда солдаты уйдут, он вернется назад и его откопает. Заодно посмотрит, не остались ли где в кустах пропущенные новыми сборщиками листья хачху. Ему достаточно небольшого свертка. За него он выручит хорошо. Зимой надо будет вернуться обратно, собрать хоть и небольшой, но урожай новых листьев. И пересадить свежие побеги от семян, которые старатели посадили этим летом. Как пересаживать, они ему объяснили. Только посадит ростки он совсем в другом месте. Это будет его собственная делянка. А сейчас нужно будет спуститься в долину, днем хорошенько осмотреться, если никого не будет, то покопаться на огородах крестьян, которых повязали люди барона. Им-то теперь овощи не понадобятся. Теперь у них забот о пропитании не будет. Это забота хозяина, которому барон их продаст. Хитрец так и сделал. Уже к концу следующего дня он накопал овощей, которых ему хватит на несколько месяцев. Днем он лежал в удобной ямке рядом с вершиной возвышенности и следил за дорогой. По ночам спал. Через две седмицы отряд из 30 всадников спустился с возвышенности и по дороге поскакал в сторону Лакаска. Хитрец на всякий случай выждал еще пару дней и только после этого пошел к пещерам. Сумки с серебряным черепом, конечно же, не нашел. И лошадей тоже. Зато нашел ватажников. Их обезображенные трупы лежали во овраге. Впрочем, пытали не всех. Несколько человек погибли от ударов мечом. Пересчитав трупы, хитрец недосчитался троих. Значит, спаслись, кроме него, двое дозорных, еще один из старателей. Но сюда они точно, в отличие от него, не возвращались. Неправильно. Что они здесь потеряли? Золото, заработанное в прошлые сезоны, они должны хранить в других местах. Листья все были оборваны. Вернуться зимой, как и он. Хитрец зашел с другой стороны холма и, раскопав ямку возле приметного деревца, достал из нее пару приличных мешков золота. Денег у него еще достаточно, а зимой можно будет их приумножить. Черепа, конечно, жалко, но ведь жил же он без него и теперь проживет. Только одно свербило у него в голове. Причем в том последнем сне пиявка, да еще и с ножом в спине. Этого хитрец так и не понял.